напоминаем, что большинство русской иерархии и масса верующего народа идут за митрополитом Сергием, как за своим духовным вождем. Поэтому скажем словами апостола Павла: «Не судите о нем преждевременно». Первое послание к Коринфянам, глава 4. Находим. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 5. Сказано так: «Посему не судите никак прежде времени, пока не приидет Господь, который и освятит скрытое во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Итак, ведь патриарха Тихона так еще недавно строго судили за его сношение с советской властью, но верующий русский народ понял и оценил самоотверженный подвиг своего любящего отца. Дальше приводится как бы исторический прецедент. Если уж чаю не несете, хотя бы соку. Именно. Оправдан в истории и самоотверженный подвиг святителя Алексия, митрополита Московского, который не усомнился для блага церкви поехать в Орду, вступить в общение с татарским ханом, чтобы получить от него ярлык или грамоту, обеспечивающую известные права церкви. Но надо сказать, что как и Антоний Хлохроповицкий, так и Евлогий Георгиевский не в больших владах с историей церкви. Уж если говорить о прецедентах, то начинать надо с митрополита Кирилла III и его преемников. Особенно надо говорить о Феогносте, который много сил положил к устроению церковному Сарайской епархии, и не русских, живущих там по необходимости, а самих татар, и об отношениях Феогноста с ханом Дженебеком. Недаром же Сергий из последней посадки освободили. Недаром же Сергия из последней посадки освободили 27 марта по-новому, то есть как раз в день памяти Феогноста Киевского и Московского. А митрополит Алексей Московский уже шел по накатанному пути. Кстати, начиная с митрополита Петра, ханский ярлык должны были получать не только князья, но и предстоятели церкви, начиная с хана Узбека. Надо сказать, что Евлогий напоминает своей заграничной пастве и церковно-канонические правила, но тоже поразительно. Без единой канонической ссылки. Знал ли он это сам? Итак, только в двух случаях мы могли бы быть свободными от повиновения митрополиту Сергию как возглавителю русской церкви. Во-первых, если бы он отступил от веры или церковных канонов. Уже первый провал. И во-вторых, если бы он предъявил нам требования, выходящие за пределы церковных отношений, как, например, обязательства поэтические. В первом случае нас разрешает от этого повиновения сам церковный закон. Ну, тут надо было, конечно же, сослаться на 15-е правило двукратного собора, часть 2, но там идет речь только о вере, никак не о церковных канонах. Церковные каноны – это уже вопросы предметов церковных, вопросы, по выражению Василия Великого, допускающие уврачевание. А вот если бы он, Сергий, стал всенародно проповедовать ересь, осужденную Вселенским собором, или если бы против него самого, против его неправославие, то есть тоже уклонение в вере, был собран отдельный собор и его осудил, вот тогда, разумеется, можно было от него уклониться. Как уклонилась, например, Русская Православная Церковь от Константинопольского Патриархата в 1448 году, так после Флорентийской унии, которая действительно была недопустимым компромиссом и уклонением в вере. Феррара-Флорентийский собор 1436-39 годов. Дальше продолжает. Во втором случае эти требования, как не церковные, просто для нас не обязательны по самому их существу. Ну, надо сказать, что второе основание несколько зыбкое. Как говорил митрополит Елеферий Богоявленский, что запрещают же детям кричать в присутствии больной матери, если это ей вредит. Если уж на то пошло по правилам церковной экономии, так как эмиграция была в безопасности, то ответственность падает на церковную иерархию в России и прежде всего на ее предстоятеля. Как скажет впоследствии Ян Шаховской, малая свобода – это возможность беспрепятственно и беспоследственно говорить правду. Большая свобода – это правду Христову в себе носить. Как видите. Итак, и вот почему, продолжает Елисей, когда митрополит Сергий предложил мне и веренному мне духовенству, то есть, повторяю, мирянам никаких обязательств не надо, так что напрасно тут проливали слезы Зинаида Гиппиус и князь Григорий Трубецкой. Миряне могут сохранять статус-кво не только по своим политическим убеждениям, но и по своей политической принадлежности. Впоследствии, в те же 30-е, то есть чуть позже, в 30-е годы, в Московскую патриархию войдут младороссы, то есть неомонархисты. Итак. Так, и веренному мне духовенству дать обязательство о лояльности советской власти, я со спокойной совестью отклонил это требование, разъяснив ему, что оно к нам, русским эмигрантам, не имеет отношения, и что все мы ради блага нашей матери церкви в России можем обещать ему не вмешивать церковь в политику и не превращать церковного амвона в политическую трибуну. Развивая эту мысль далее, я писал ему, что только христианское освящение жизни и религиозно-нравственная оценка ее явлений должны составлять задачу деятельности духовенства. Отказаться от этого церковь, а следовательно и духовенство не может, и в этой области у нас непримиримое расхождение с советской властью, которое ставит себе целью искоренение Бога из души человеческой. Ну, Евлогий, собственно, как ранее в декабре и Веньямин Федченков, дал, по сути дела, объяснительную записку церковного характера, как он понимает лояльность. Вот это заявление и было принято Сергием, утверждено как достаточное, и по этому поводу Евлогий пишет так. Это заявление, как видно, было признано достаточным для того, чтобы оставить нас в административно-каноническом ведении Московской Патриархии. И, разумеется, я могу предложить разошедшемуся со мною духовенству только то, что обещал сам. То есть не подписку о лояльности, как о том говорится в настоящем указе, а лишь обязательство не вмешиваться в политику. И дальше идет исповедание митрополита Евлогия уже о своей церковной позиции. Церковь и Родина. Это две величайшие святыни, которые я, как и всякий православный русский человек, нашел в душе своей. И в моем сознании исторические судьбы той и другой сливаются в одно неразрывное целое. И для сего, конечно, церковь не только в своей благодатной сущности, но и во внешней организации должна быть свободную, сильную, чего с такими трудами, с такой мукой добивается нынешний ее возглавитель, митрополит Сергий. Но опять-таки, что касается свободы, мы уже говорили, что касается силы, то сила, как и апостольская, так и поныне в немощи совершается. И, наконец, но если вот этот тезис принять в том смысле, что историческая Россия неотделима от православия, и церковь, как царство Божие на земле, имеет абсолютное и вечное значение, и только одна она может спасти Россию, то этот тезис, разумеется, можно и нужно принять. Забегая вперед, надо сказать, что как раз молитва за большевиков, как выражался Сергий, независимо от того, желают они этого или не желают, веруют или не веруют, вот эта молитва спасла и Россию, и русский народ, и самих ее тогда, его тогдашних руководителей, то есть большевиков. Кроме самых оголтелых, мы знаем много случаев полного покаяния и примирения. Перед смертью Калинина исповедовал и причащал отец Александр Толкский, то есть высокий, высочайший пастырь Русской Православной Церкви. Кстати говоря, несколько слов о нем, как раз о пути духовенства, подчиненного Сергию. В 30-е годы, а именно в 33-м, во время массовых посадок духовенства Москвы и даже рядовых верующих Москвы, отец Александр Толкский как раз прознал, что жив еще один из духовников покойного патриарха Тихона. И его, значит, научили, как прийти и так далее, потому что гласно он не старчествовал. Приходит и видит человека, строгающего, ну, в подряснике, в каком-то полуподвальчике, строгающего доску рубанком. Не иначе гроб делал. Ну, тот представился, вот, мол, такой-такой священник, вот служу там-то и там-то, а служил он в храме Ильи Обыденного, который не закрывался. Так вот, тот его сразу спросил, а ты иерей или протоиерей? Говорит, иерей. Слава Богу, а то сейчас протоиереев как собак не резан. Тот, естественно, опешил при таком ответе, и следующие слова застряли у него в горле. На его же счастье, потому что тот его спросил, то есть явно обладая даром прозорливости, «Небось пришел просить благословения пострадать». Тут, конечно, с полным правом и в полной искренности ответил «да». Это, тут говорит, и дурак может. А ты веди себя так, чтобы каждое твое слово отдавалось в сердцах, и каждое твое слово вело за собой людей. Тот тогда понял, что это ему благословение на всю оставшуюся жизнь. И он вернулся обратно в свой храм Ильи Обыденного уже воистину пастырем и нес этот пастырский крест до своей естественной кончины в 56-м году, каковая произошла, когда он был на своем служении, то есть не на покое нигде, а на служении. И вот... Кажется, Калинин скончался в 52-м году, то есть совсем немного Сталин его пережил, но только к отцу Александру Толкскому прибыла, значит, машина к подъезду, и ему сказали, что надо будет посетить тяжкобольного, может быть, умирающего. Тут, как полагается, пастырю взял с собой весь приклад, епитрахиль, поручи, святые дары запасные. Приехал, там оказался Калинин. Он его исповедовал, разрешил, причастил, и тот с этим уехал. Ну, надо сказать, что все члены правительства были заложниками. Жена Калинина просидела 26 лет в лагерях. Ее милостиво отпустили на похороны мужа, после чего отправили назад досиживаться. Точно так же Светлана Аллилуева, например, крестилась в 63-м году в Москве, крестил ее также высокий пастырь, отец Николай Голубцов. Итак, ну, надо сказать, что церковность самого Евлогия превосходила церковность его паствы. Это безусловно. Его окружала кающаяся интеллигенция, но очень небольшой церковности. То есть именно люди малоцерковные, как выражался Сергий. Как сказал бы Достоевский, иммиграция пошла в церковь, потому что некуда было идти. Возвращение на родину уже не чаяли дождаться. Абсолютно офранцузиться и вообще об иностраниться многие еще не хотели, хотя уже второе поколение русской эмиграции говорит по-русски кое-как. Митрополит Евлогий в 31-32 годах разрешил служить в церквах ему подведомственных литургию на французском языке. То есть не обязательно сохранять национальное лицо, лишь бы можно было сохранить веру. Кое-кто из французов, принявших православие, например, отец Лев Жилле, входит в подчинение митрополиту Евлогию и служит по-французски. Вот в том году меня спрашивали, был ли этот шаг Евлогия каноничен. Безусловно, был. по 9-му правилу Антиохийского собора в отношении местных задач он мог к церковному центру и не обращаться, и разрешил службу на французском языке. В этом же духе в отношении русского языка, стало быть, и всех языков национальных, поступил Поместный собор 17-18 года, то есть богослужебный язык отнесен в ведение епархиального архиерея. При Сергии, когда он еще числился до 1934 года митрополитом нижегородским, к нему приехал отец Василий Адаменко в монашестве Феофан, предложил свой полный текст литургии на русском языке, и этот текст был Сергием утвержден, а предварительно одобрен, и отец Василий Адаменко получил благословение для служения на русском языке. Итак, вот с этого пастырского разъяснения митрополита Евлогия, то есть с июля 28 года, и до середины 30-го идет тихая внутренняя борьба митрополита Евлогия со своей паствой. Увы, так. Вот эта самая кающаяся интеллигенция кое-как в меру своей церковности приобщалась к точке зрения своего архипастыря. По мере того, как ее церковность кончалась, начинались всякого рода амбиции, и прежде всего амбиции политические. В своих политических амбициях были задействованы такие люди, как Антон Владимирович Карташов и многие-многие другие. Итак, идет очень медленное, но неуклонное нагнетание напряжения. Рано или поздно оно должно было разрешиться. И тут возникло еще одно превходящее обстоятельство, а именно великим постом 1930 года митрополит Евлогий принял приглашение архиепископа Кентерберийского посетить Англию. От такого приглашения Евлогию отказаться было трудно, так как Англия финансировала его Свято-Сергиевский богословский институт. Великим же постом было назначено моление о страждущей русской церкви, притом оно было назначено по всей Англии. Ну, куда ни шло. Но нечего и говорить, что моление это экуменическое, то есть противоречащее 10 и 11 апостольским правилам. Затем Евлогия приглашают на разные трибуны, задают ему вопросы, и там он, не обладая находчивостью, он был очень добрый человек, добрый пастырь, говорят, прекрасный духовник, но находчивостью, вот особенно на трибунах, он решительно не обладал. И поэтому отвечает он так, как ждет от него публика. После этих гастролей, иначе не назовешь, Евлогий получил от Сергия грозное письмо. Сергий ведь просил в свое время Евлогия в ответном-то письме не ограничиваться только амвоном, но распространить свое обязательство о невмешательстве политики в дела церкви на всю область своей церковной деятельности. Чего проще было на политические-то вопросы просто не отвечать. Это даже на суде человек имеет право, тем более на публичных выступлениях. Кроме того, человек, знакомый с церковными канонами, мог бы это грозное письмо принять мирно. Нельзя забывать, во-первых, как я уже упомянула, что моления в Англии были экуменическими, запрещенными 10 и 11 апостольскими правилами. И понимать свое каноническое прегрешение никогда не лишнее. В сущности, Сергий ведь потребовал от Евлогия самую малость. Потребовал от него заверение, что больше этого не повторится. Такое заверение Евлогий мог дать, учитывая и канонические правила, и его собственное пасторское церковно-ответственное заявление, и всю обстановку, и политическую, и церковно-политическую, и международную, кстати сказать, да и попросить прощения Христа ради. Как сказал бы отец Второго Вселенского собора Тимофей Александрийский, самоукоренье есть часть спасения. Чего проще?